говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы делаем все, чтобы Радонеж был вам удобен и доступен. Для этого мы открыли YouTube-канал «Радонеж», канал «Радонеж» на Дзене, Дзен-канал так и называется, «Радонеж Дзен». Подписывайтесь на YouTube-канал, на «Радонеж Дзен», и вы сможете не только нас читать и слушать, но также и смотреть, то, что касается YouTube, по крайней мере, некоторые наши передачи. Также не забывайте, что есть приложение «Радонеж». Вы можете скачать приложение на любой телефон, и «Радонеж» станет доступна вам в любом месте и в любое время на всем земном шаре. Здесь мы действительно оправдаем всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж» всегда к вашим услугам. Слушайте нас в приложениях «Радонеж», слушайте нас на Яндекс.Дзен, слушайте нас в Ютубе. Теперь нас не только можно слушать, но и видеть. Поэтому увидимся.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», как обычно в последние времена, по вторникам, передача «Любовь и верность». У микрофона Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа» по совместительству, Ютуба и сайта, но об этом позже, в конце. А сейчас напомню вам, что передача «Наша любовь и верность» идет по вторникам, но я уже вот сейчас сказал, в это время, 19:00 по московскому времени, слушают нас и не в Москве, даже в самых далеких местах необъятного нашего Отечества и за ее рубежами, поэтому время там может быть другим. Я не знаю, каким, у кого как. Передача о семье, коротко напоминаю, о всех тех вопросах, проблемах, жизненных обстоятельствах, по-разному еще все это называют люди, которые связаны с созданием семьи, с сохранением семьи. Ну, и бывает, что тут возникают вопросы, когда она распадается. Но сегодня мы не об этой части, не о распаде, но все равно о делах взрослых, для взрослых людей, воспитующих детей, поэтому пусть слушают взрослые, я часто очень это говорю, мамы, папы, бабушки, дедушки. Вот, очень важная тема. Мы не раз ее касались в этом году, потому что положение очень острое в нашем Отечестве. Думаю, в других Отечествах уже оно не острое, потому что дело уже сделано. Вот, и там, собственно, заострять нечего. Я имею в виду влияние интернета на подрастающее наше поколение, говоря языком прежним официальным, то есть на наших детей разного возраста, между прочим. как выяснили в прошлых передачах, начиная с детских мультфильмов, мы об этом говорили. Вот тут мы в студии сейчас совещались, опять вспомнили Машу и Медведя, которую моя, вот лично моя внучка все смотрела, я радовался издалека. Думал, как хороший мультфильм, Медведь ходит настоящий, Машенька, не изломанная, все не сковерканная такой, как сейчас водится, не зеленая. Оказалось, нет. Деструктивный мультфильм, воспитывает феминизм, истерию и так далее. Но мы сегодня даже не об этом уже, поскольку повторяться не будем. У нас очень важная тема. Мы касались не раз в наших передачах, и вы писали, звонили, ну, интернета, о том, как дети там сидят, о том, как мы рекомендуем завести, ну, когда они бесконтрольны, завести, значит, вместо смартфонов кнопочные телефоны. Вот с этого понедельника в армии приказ вышел президента, и в тюрьмах, не знаю, зачем в тюрьмах вообще телефоны, чтобы звонить от имени Сбербанка нам, как вы знаете, и совершать разные аферы, но, в общем, берется и государство за это. Я к чему об этом рассказал? Кнопочным телефоном. Ну, главное ведь не кнопочный телефон. Сейчас же и компьютеры, и планшеты у многих детей, даже в не очень состоятельных семьях. Не надо ссылаться на то, что у людей нет денег, и они вот там тут заели все в этих самых смартфонах. Посмотришь, маленькие дети, очень скромных родителей, это видно, все идут с какими-то совсем упакованными смартфонами, которые, в принципе, я бы никогда не купил. Есть смартфоны и попроще, вообще-то. Все им подчиняются, бабушка подчиняется маме, мама подчиняется ребенку. Ну, это всем известная система, что бы мы ни говорили. Но происходят страшные вещи. Мы рассказывали тут про православного нашего активиста, которого дочь увлекли феминистки, и наблюдают ее кураторы, и дело продолжается. И она отреклась от всего, от родителей, от церкви. Ну, сама жить не может, конечно, поэтому все-таки дом пребывает ей 13 лет, но ведет себя вот так вот. Но дело-то оказалось хуже. Хуже. Оказывается, в интернете, я вот, надо сказать, не знал. То, что там есть феминистки, то, что там порнография, 12% это публикуется. Это об этом мы часто говорим, знаем. Ну, какие-то вот такие вещи, они не такие какие-то, они опасные. Но оказывается, там действуют. И действуют деятельно, проповедуя и соблазняя. Ну, мы сейчас интересуемся подростками с вами, да? Различные секты. И деструктивные организации. Ну, есть деструктивные организации, они для родителей, для некоторых, они не лучше, там, так сказать, сект. Вот самоубийцы какие-нибудь там, воспитывающие летальность. Не летальность, а суицидальность, которая, ну да, тоже летальность, убийство. Вот, есть и многие другие, там, АУЕ, арестантский уклад, сейчас их призвали к ответственности организаторов, но многих соблазнили. Есть еще, кстати, вот, готовящие террористов юных. Я вот никогда не знал, пока не побывал на лекции в центре деструкторологии. Такой теперь есть. Вот мы вместе заседаем в соборном присутствии с Романом Силантьевым. Так вот, готовят школьников к террористическим актам. Что в штате Оклахома, что у нас, это одно и то же. Это подготовка в интернете. И мы должны знать, как это происходит, каковы признаки, каково поведение подростка. Потому что не отнимем мы до конца у них компьютер. Давайте будем честны, как и требует от нас церковь. Признаемся, не отнимем. Кто-то отнял, отнимет, это не мы. Есть такие люди, я знаю. Вот смотрят, пожалуйста, кассеты с фильмами, с хорошими, и никаких телефонов. Вот с кнопками я в школу пошел. Этого не будет. Поэтому мы сегодня пригласили человека, который знает вот всю эту деструктологию, творящуюся в интернете, и не только в интернете. Он много лет работал в центре Рене Леонского, о котором большинство знает. Кто не знает, то скажу, это ну, церковный центр по борьбе с сектами. Выпускает книги, работает с людьми. В общем, вопрос там изучен, по полкам разложен. Вот, в миру он, к тому же, еще и адвокат действующий, поэтому знает, как, кого за что привлекать при этом. Словом, и человек интересный, и все про это знающий. Это Карелов Александр Александрович. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Вот, наконец-то, мы сегодня дадим вам, как нам думается, особливо, если вы позвоните, телефон многие знают, но позже объявим, практические советы. Александр Александрович, я не знаю даже, с чего начать, ведь морешь всех этих образований. Я какие-то так для запевки что-то коротко, специально перечислил, но есть же буквально сектанты, то есть религиозные деятели, вернее, антирелигиозные по-нашему, есть деструктивные вот эти вот. Как они работают? Как узнать-то нам, что попался уже, а не просто Машу Медведя смотрит? Хотя это уже плохо.
Давайте действительно сейчас немножечко проведем такую градацию и рассортируем эти организации. Понятие сектантства у всех в основном ассоциируется с теми сектами, которые пришли к нам в страну, прежде всего, наверное, в 90-е годы, которые махровым цветом здесь расцвели. И они ассоциируются с теми людьми, которые наряжаются в занавески, пляшут на улицах, вовлекают молодежь через вот такие мероприятия или в какую-нибудь там Мария Деви Христос, которая где-то проповедует в парке или еще что-то. Вот это люди уже научились воспринимать как секту, научились понимать ее опасность, понимать, как это обходить, как не общаться с сектантами. И слава богу, государство на сегодняшний день предприняло уже много усилий для того, чтобы вот такого рода секту убрать с наших улиц. И изменилось законодательство, активно действуют и центры по противодействию экстремизму, и Федеральная служба безопасности, и Генеральная прокуратура уделяет этому внимание, и так далее, и так далее. Ну и общественность. Конечно, большими трудами общественников об опасности религиозных сект говорилось очень много, и об этом надо говорить и сейчас, потому что их опасность не миновала. И, как и другие опасные организации, они на сегодняшний день изменили формы и методы своей работы и ушли в сеть. Угу. Поэтому на улицах мы сейчас реже встречаем таких активных проповедников, а эти проповедники сейчас действуют в сети. Это первое, вот такое, как говорится, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что это классическое тоталитарное сектантство. Почему тоталитарное? Потому что там, в первую очередь, очень здорово промываются мозги. И откуда, в принципе, взялась вот эта проблема промывания мозгов, вот этого психологического насилия? К сожалению, мы должны говорить о том, что она появилась изначально у нас в России, благодаря трудам наших знаменитых физиологов, нейрофизиологов. Вот они заложили, в принципе, да, основы академические нейрофизиологии. А уже наши недруги переняли эти знания и начали использовать их в деструктивном варианте. И вот современная психология, которая достаточно сильно развивалась с середины 20 века, она как раз и получила такое опасное деструктивное развитие как раз на фоне того, что эти знания, которые были изначально даны людям для лечения, для профилактики каких-то расстройств и так далее, стали использоваться в обратную сторону. То есть маховик пошел совершенно в обратную сторону. И появились вот эти вот секты, которые используют не просто какие-то вычурные мировоззренческие доктрины, а организации, которые активно влияют на мозг человека, на его волеизъявление, меняют волю и поведение человека помимо его собственного желания.
Прямо в интернете? Прямо, да?
На сегодняшний день интернет – это самое распространенное орудие, которое используется всеми деструктивными организациями вне зависимости от их характера. Так вот, помимо традиционных вот таких вот религиозных сект, о которых уже многие знают, мы можем, в принципе, по признаку деструктивности сопричислить к ним такие организации, как психотренинги. На сегодняшний день очень развиты.
Пробуждение сознания разного.
Пробуждение сознания, саморазвитие и так далее. В принципе, соус другой, методы те же самые. То есть промывание мозгов идет практически открытое. И люди, которые попадают на эти тренинги, прежде всего, конечно, это молодежь, не только подростки, а и подростки в том числе. Да, в основном на тренинги ходят, конечно, люди, которые хотят сделать карьеру, организовать свое дело, быть успешными и так далее, и так далее. И вот они не понимают о том, что они попадают в такое вот логово врага, где им не помогут сделать карьеру. Как раз цель этих тренингов обратная. Как можно большему числу людей навредить для того, чтобы люди не смогли эффективно действовать внутри государства. Люди не могли эффективно налаживать свой бизнес. Люди не могли эффективно служить в армии, служить на государственной службе и так далее. То есть это подрывная деятельность. Это то, что в советское время прямо называлось идеологической диверсией.
Ну, или подрывной деятельностью.
Это диверсионная деятельность. Потому что по степени опасности это нередко даже более опасно, чем террористические акты, которые имеют место. Террорист взрывает в одном месте, а идеологическая диверсия может уничтожать на протяжении определенного времени миллионы людей.
Да.
Поэтому, что из этого опаснее, конечно, сложно говорить, но, во всяком случае, это явление сопоставимое. Далее мы можем говорить о чем? О том, что на сегодняшний день на фоне того, что в целом падает образовательная система, государство самоудалилось от воспитания людей, прежде всего молодого поколения, а ведь одной из основополагающих функций государства является воспитание. Поэтому идеологическая составляющая является очень важной. Сейчас это устранилось, да, это не только в нашей стране, а везде. Что вместо этого пришло? Пришли вот те самые секты, те самые организации, которые сейчас формируют мировоззрение, которые фактически воспитывают молодое поколение. Следующим, вот, помимо тренингов, мы можем, конечно же, назвать организации мистического характера. То есть, может быть, это не совсем секты, потому что они не ставят целью объединить в какую-то организацию, но они мистические идеи сатанинского толка, мистические идеи оккультного толка, они проталкивают в самых разных сферах. И, конечно же, сами по себе эти идеи деструктивны, они, конечно же, влияют на психическое здоровье, прежде всего, молодого поколения. Они дезорганизуют и дезинформируют относительно окружающего нашего мира, и, естественно, огромное количество ребят получают психические расстройства, попав вот под влияние этих подобного рода организаций. Ну и далее мы можем говорить об организациях, которые эксплуатируют суицидальные наклонности. Да, безусловно, подростковый молодой возраст – это такой возраст, уязвимый с точки зрения психики. Довести подростка до каких-то суицидальных желаний и воплотить эти желания в жизнь достаточно легко, потому что ребенок не обладает жизненным опытом, не обладает достаточной психологической устойчивостью к каким-то трудностям. Это период первых влюбленностей нередко, и, наверное, каждый из людей прошел через период неудачной любви и влюбленности. Это период и такой гормональной перестройки и так далее, и так далее. Вот этим пользуются те люди, которые доводят ребят до самоубийства. Суицидальные группы, следующая группа, очень опасная, которая активно действует в сети интернет. Мы можем говорить также о политическом экстремизме. Ну вот ситуация с Навальным очень наглядно показала то, как действуют те же вот организации, которые промывают мозги, которые выводят ребят на улицы, которые заражают их опасными для общества идеями, и которые точно так же промывают им мозги, и которые точно так же приводят в конечном итоге к психическим расстройствам. Я не говорю о заболеваниях, но расстройства уж у кого-то они переходят в разряд заболеваний. Ну и, наконец, наверное, нужно говорить и о тех организациях, которые эксплуатируют, наверное, естественное природное желание человека, которое нередко сейчас трансформируется в извращенные формы, это половой инстинкт человека. И здесь подростки являются тоже уязвимым звеном, потому что период становления – это период и пробуждения определенных желаний. И если в нормальном, здоровом обществе этот период соотносится с периодом романтической влюбленности, дружбы, которая потом перерастает в брак. И брак ведь, собственно, тоже основывается прежде всего на хороших дружеских отношениях мужчины и женщины, которые ставят перед собой цель продлить свой род, прожить жизнь вместе, потому что верность в браке – это прежде всего, конечно же, это такое хорошее дружеское отношение друг к другу, пройти через болезни, пройти через трудности, неприятности, не предать друг друга и так далее, а вовсе не руководствоваться какими-то шальными интересами и сиюминутными какими-то прихотями. Так вот, и эта сфера является весьма уязвимой с точки зрения сегодняшних средств техники. И если мы сейчас говорим о безопасности в сети интернет, то мы на сегодняшний день уже опоздали. А знаете почему? А очень просто. Потому что интернет на сегодняшний день – это уже технология сегодняшнего дня. А мы должны уже говорить о технологиях завтрашнего дня. И вот сейчас на многих совещаниях, куда меня приглашают, я говорю о том, что на сегодняшний день нужно говорить не о безопасности в сети интернет только, а вообще о технологической безопасности. На сегодняшний день недооценивается еще опасность вот таких явлений, как искусственный интеллект. Ведь искусственный...
Ну, но его еще как такового там нет.
Да, да, но вот я говорю сейчас о том, что мы сейчас, предупреждая людей о сегодняшнем дне, не должны забывать о том, что уже завтра наступает. Уже сейчас технологии меняются, и то, что мы считаем, социальные сети, там, ТикТок, и другие инструменты интернета, которые уже на сегодняшний день функционируют, это уже постепенно будет отживать, и появляться будут новые угрозы. Но поговорим о сегодняшних угрозах.
Вот, кстати сказать, я хочу зацепиться. Когда меня провожал общественность на эту передачу, на встречу с вами, вот я консультировался, почему-то часто упоминали не вообще сети, а вот этот ТикТок появившийся. Он что, отличается особой вредностью или это так кажется?
Вы знаете, любая социальная сеть опасна. Вот я, например, своим детям категорически запрещаю пользоваться социальными сетями.
И запрещение срабатывает?
Пока срабатывает. Пока срабатывает, и, ну, пока мы нашли общий язык, потому что я знаю, как поговорить с ребенком, как объяснить, что это не нужно. Но TikTok – это приложение для общения. То есть это та же социальная сеть, но выполненная в форме приложения, которое мы скачиваем себе на смартфон. То есть оно ничем не отличается практически по своим целям и задачам от того же ВКонтакте или Фейсбука и так далее. Но только чуть-чуть формы другие. Там больше уделяется внимание роликам самым разным. Но, естественно, вся грязь течет туда. Понимаете, при отсутствии цензурирования, при отсутствии отбора этих роликов, естественно, мы можем увидеть в ТикТоке, в любой другой социальной сети все, что угодно.
Ну, хорошо, я сам вас перебил с этим ТикТоком. Понятно нам теперь, мне и радиослушателям, что это то же самое. Ну, только так погрязнее, помолодежнее, да.
Ну, просто новомодное явление.
Новомодное, да. Явление. Но вот все-таки признаки различные, когда мы с вами говорили, вот мы родители, вот они отговорили от сетей. Вот сидят, ну и еще раз повторю фразу, что не все могут с этим справиться, и сидят они в этих сетях, а бабушка в своей сети, значит, папа, если есть другой, мама, вот, как узнать, что что-то начинает происходить с чадом? Вот подросток такой пубертатный, я так себе представляю, потому что с таким авария произошла у нашего активистка с дочерью. Что, значит, что происходит, как он себя ведет?
Ну, прежде всего, мы не должны забывать одну простую фразу, что мы узнаем все по плодам, да. И вот когда ребенок, во-первых, сидит в сети, и когда он увлечен этой социальной сетью, неважно какой там, это может быть YouTube и так далее, значит, нужно обязательно понять, а что он там смотрит. Это в первую очередь. Поэтому здесь не надо стесняться посмотреть странички в социальных сетях, аккаунты, куда ставит лайки ребенок и так далее, и так далее. И, исходя из этого, уже можно посмотреть, где существуют какие-либо угрозы. Потом, и ребенку, в принципе, нужно объяснить, что это не слежка за ним как таковым. Это просто меры, которые его самого обезопасят. И нужно, в принципе, иногда даже предупреждать о том, что в сети существуют не только добрые люди, и далеко не всегда добрые люди. Как раз добрые люди редко социальными сетями пользуются. В сети существует большое количество злодеев, которые причиняют вред. И вот об этом нужно говорить. Нужно говорить, что ни в коем случае нельзя открываться постороннему человеку, человеку, которого вы не знаете, человеку, которого не отрекомендовали твои близкие или тем более твои родители.
Открываться, что это значит?
Открываться, а значит, как минимум, давать свой адрес, телефон, встречаться с этим человеком.
А что, адреса спрашивают?
И адреса встречаюсь? Спрашивают, и кем папа работает, и кем мама работает, и сколько у вас дома телевизоров, и так далее, и так далее. То есть самые разные люди, от уголовников до извращенцев, там все что угодно может быть.
Ну, мы сейчас сектантами его
ставим. Да, но мы, вы знаете, дело в том, что мы сейчас, если будем говорить о многих вещах, то мы будем говорить и о том, что не только секты существуют, но общество уголовников, АУЕ, да? В принципе, оно уже признано экстремистской организацией, осуждены уже основатели этой организации, но уже эта идеология где-то пошла, она начала уже культивироваться. Ну, что это, секта или не секта?
Ну да.
Как мы можем это сказать? Да. Какое-то парасектантское образование деструктивного толка. Да. Или там философский кружок. Ну, вот есть такая категория интеллигентных ребят, которые интересуются философией, но, естественно, им дается определенная морковка. Да?
Расскажите, что такой философский кружок. Вот, братья, слушайте, какое хорошее название.
Да,
вы философский
знаете,
кружок.
Да, философский кружок, казалось бы, безобидный. А когда начинаешь копаться, то мы видим то, что ребенок меняется на глазах. Он отдаляется от родителей, от привычного круга общения. Если вы говорите, как узнать, плоды первые.
Да, вот
плоды.
Как?
Первое – это отдаление от близких людей. Ну, существует естественное там, отдаление там, пубертатного или подросткового возраста или юношеского от родителей, когда ребенок пытается самостоятельно встать на ноги. Понятно, что там тоже могут быть какие-то нюансы, но осторожность должна уже иметь место. Если у ребенка резко меняется круг общения, то есть он отказывается от родителей, друзей, привычного круга интересов и так далее, сразу нужно бить тревогу. Что произошло? Дело в том, что при нормальном развитии такой резкой перемены не происходит. Очень редко она бывает. То есть ребенок, если эволюционирует в своих интересах, то это как-то происходит постепенно. В данной ситуации дети, как правило, достаточно резко меняют свое мировоззрение, куда-то уходят. У них появляются какие-то тайны, появляются какие-то интересы. Насторожить должно следующее обстоятельство. Ребенок просыпается по ночам и где-то там сидит в сети интернет.
Угу.
Вот это один из
очень по расписанию.
Как по расписанию.
То есть не 3-4... то, что он сейчас вот не спал, потому что там, ну, был взволнован, да. Ну, как и взрослый,
да,
бывает.
Да.
А просто вот как бы будильник
ставит. Да, в 3-4 часа ночи ребенок выходит в сеть, и где-то с кем-то общается, потом начинает выполнять некие задания. Значит, нередко изначально эти задания носят такой игровой характер. То есть над кем-то подшутить или там найти что-либо. Затем эти задания усложняются. Ребенку предлагается снять на видео, как он перебегает, допустим, железную дорогу перед близко идущим поездом или перед близко идущим автомобилем. Ребенку предлагается выполнить какое-то хулиганское действие и снять это на видео. И, как правило, заканчивается это тем, что ребенку предлагается покончить жизнь самоубийством.
Угу.
У таких сообществ, которые мы называем суицидальными сообществами, есть кураторы. И вот, к сожалению, таких кураторов на сегодняшний день достаточно много. Правоохранительные органы проводят активную работу по их поимке. И периодически в сети мы видим в средствах массовой информации в сети сообщения о том, что поймали такого-то куратора, который довел ребенка до самоубийства и так далее. Но они есть. Эти люди существуют.
А чем они руководствуются? Зачем это им нужно?
Здесь, конечно, прежде всего, это психическая патология явная.
У тех людей, кто организует.
Да, конечно. Ну, вы знаете, на убийство ребенка нормальный человек не пойдет. То есть это, как правило, это психопат или шизофреник изначально по своей личности, да? Но эти люди подкармливаются. То есть точно так же, как лидеры религиозных сект проходили подготовку в Соединенных Штатах Америки, Великобритании и там в других странах, они специально натаскивались на то, чтобы создавать сектантские организации, также и эти люди проходят определенную подготовку. Как общаться с ребенком, как найти точки соприкосновения. Интересуется ребенок мультипликацией, его завлекают через группы в сети интернет, которые занимаются аниме, мультипликацией, творчеством и так далее. То есть попасться на удочку можно везде. Особенно нужно уделять таким группам, которые касаются аниме, рисунки всевозможные.
Как?
Вот вы берете группу, самую простую группу, рисунки, и вдруг вы видите... Вот,
стоп!
Сейчас можно?
Потому что это наши должны родители, практическая передача, еще раз слушать. То есть, когда вы сейчас сказали, ну, минут 10 тому назад, 5, что надо проверять, ну, не стесняться, посмотреть, чем занят ребенок, то получается, я до этого часа вот не знал бы, например, думаю все, что если он там занимается рисунками, что это не стоит быстро пролистнуть и что это опасно.
Нет, вы знаете, вот любой психолог вам скажет, что в первую очередь нужно найти точку соприкосновения, паттерн, да? То есть мы должны сначала нащупать с человеком то, что нас объединяет, а потом уже пытаться там воздействовать каким-то образом. Вот так вот действуют и все эти злодеи. И вот увлекается ребенок аниме. И вот вы просматриваете страничку. Видите, там вот какие-то фигурки очень интересные. И вдруг снизу вопрос. Скажите, какой гендер у этого героя? Вот ребенку дается задание проанализировать, там, волк там смесь с зайцем, и вот какой у него гендер. Понимаете? И вот, в принципе, ребенок задумывается, что ж такое гендер, да? И пошла дальнейшая накрутка. И ребенка постепенно подводят к тому, что ты не мальчик или не девочка, а ты имеешь какой-то свой особый там гендер. Вот эти там 158 или там сколько их там, честно говоря, даже не знаю.
48 пока. Было 7 недавно.
Ну, еще придумают, не волнуйтесь. Да, это дело нехитрое. Дурное дело нехитрое, придумать можно все, что угодно. Нам на лекциях по психиатрии говорили о человеке, который любил березку. Ну, наверное, и до этого когда-то дойдет.
Да.
Поэтому, в принципе, нужно посмотреть. Если вы видите, в первую очередь, какие-то странности в вопросах, в обсуждении, нужно обращать внимание на ники, вот, то есть на названия вот тех людей, которые беседуют с ребенком. Для того, чтобы ребенка ввести в состояние измененного состояния сознания, вот эти ники нередко являются совершенно бессмысленными. То есть не просто Иван Иванов, да, а вот там Иван и какая-то там совершенно бессмысленная дальнейшая подпись идет. То есть это специально один из психологических приемов, который используется для того, чтобы человека ввести вот в такое трансовое состояние, ему потом начинать вливать всевозможные идеи.
Да, вот видите как, братья и сестры, вот сейчас мы перешли прямо к практике, поэтому я полпередачи прошло уже в этом интересном рассказе и поучительном, даже думаю, не знаю, хватит ли времени, но все равно. Значит, в эфире радиостанции «Радость», я делаю объявление еще раз, идет передача «Любовь и верность» про семью. Сегодня у нас в гостях видный эксперт Александр Александрович Карелов, он адвокат. Это его ежедневная деятельность, еще он там руководит организацией. Вот, он много лет работал в центре Леонского, который занимается сектами. Сейчас практикует как адвокат, иногда, так сказать, ведет дела в ту или иную сторону по вот защите от сектантской зависимости. То есть он вот в материале действительно и не посторонний, а к тому же православный человек. То есть, вот, понимаете, участвует в разных конференциях и форумах на эту тему, откуда к нам пришел. Вот, Ирина Яковлевна Медведева рекомендовала. Вот мы с ним сегодня беседуем о том, передача, собственно, называется «В сетях интернета», о том, как юноши попадают, мы часто об этом говорили, но не практически попадают вот в эту зависимость. О том, как узнать, потому что все равно мы практически все разрешаем им там быть. И вот дошли до того, что рисунок, оказывается, безобидная вещь, увлечение рисунком может быть вот уже началом будущей сектантской или похожей, то есть деструктивной это называется, направленности, а дальше убежденности и дальше как угодно. А телефон прямой в студию «Радонеж», ну, многие знают, но не все, вот напоминаю, 8-495-959-5939, 8-495-959-5939. Вот, Александр, так вот рисунки-то, а дальше гендер. Так, а потом-то куда вовлекают? В какие гендерные группы какие-то?
Вы знаете, а дальше...
Феминист, ЛГБТ тогда пойдет?
Вы знаете, что все что угодно. Феминизм, ЛГБТ, садомазохизм, все что угодно.
Даже так,
по интересам. Значит, ага. И далее к ребенку прикрепляется куратор. Сначала виртуальный, а затем нередко и реальный куратор.
То есть просто тот человек, который руководит ему?
Да, тот человек, который будет его курировать в сети, который будет ему давать определенные задания, контролировать, чтобы он вовремя выходил в сеть, контачил в этой группе. То есть так же, как действуют секты, которые не выпускают из своего круга людей. То же самое происходит и здесь. Нельзя ребенку дать расслабиться, его надо держать постоянно на узде, вплоть до угроз физической расправы.
Вот так вот.
Да, причем это часто встречающаяся вещь. То есть угрожают расправы не только самому ребенку, но и членам его семьи. Поэтому, естественно, если вы видите, что ребенок чем-то расстроен и обеспокоен после посещения сети интернет, нужно обязательно выяснить, постараться, что произошло. Потому что эти, конечно же, угрозы, как правило, беспочвенные. Никто там не собирается бегать за ребенком с ножом и тем более за вами, но ребенка напугать легко.
Легко, и женщину легко напугать, да и любого.
Да, любого человека.
Анонимный звонок раньше, помните, когда не было телефона?
Да.
И молчание. Очень неприятно, надо сказать.
Да.
Ну, как его делать-то?
Вот, поэтому все суицидальные общества действуют по этому принципу, все вот эти вот гендерные сообщества действуют по этому же принципу и так далее. То есть ребенку прикрепляется куратор, который ведет его, постепенно вовлекая все глубже в ту сферу, в которую он изначально попадает. Ну, я вам больше даже скажу. Если говорить об опасностях, то детское радио, наверное, многие знают, да? Вот я включаю детское радио, у меня дочка его периодически слушает, и что я там слышу? Я слышу передачу про толерантность, и передача такого плана рекламируется либо книга, либо просто идет какая-то в виде сказки история, где говорится о том, что вот некие вот такие вот с бесовским характером существа объединились в какой-то школе, вот их учитель объединил, невзирая на их характер, вот эта девочка умеет превращаться в летучую мышь, а вот эта может еще колдовать, а вот это еще что-то, вот их объединили, и они все вместе борются с неким управляющим или там инспектором, который хочет эту школу закрыть. Вот детское радио пропагандирует сатанизм среди подростков. Извините, «Газпром» — наше достояние. Угу. Да, вот это то, что я лично слышал. Да, вот просто руки не доходят пока еще этим заняться, но этим надо заниматься. Поэтому если вот такие вещи, о которых вот мы сейчас говорим... Я, кстати, в цирке на проспекте Вернадского сталкивался с подобными вещами.
Как в цирке?
В цирке на Цветной... Да, на проспекте Вернадского. Новогоднее так. Представление в этом году.
Так, расскажите.
Да, я прихожу тоже с дочкой, слушаем. И вот, вы знаете, я не могу даже понять, вот, как к этому относиться. Это издевательство над детьми или это уже пропаганда? Да? То есть, с моей точки зрения, и то мерзость. Значит, идет сказка. И вдруг сказка про Иванушку-дурачка, которую там, про царя, который полцарства готов отдать, чтобы выдать замуж свою дочку. И вот в определенный момент вот эта дочка царя называет себя мужским именем.
Тут прямо сейчас в цирке?
Да, прямо в цирке на Цветном бульваре, на проспекте Вернадского, прошу прощения. Да. Я сначала, ну, думаю, ну, может, я ослышался, ну, или да, еще да, что-то, да, знаете, да, как-то не ожидаешь это. А потом начинаются, я не буду их приводить сейчас в эфире, но такие вот фрейдистские намеки на определенные отношения. То есть, в принципе, тот режиссер, мерзавец, конечно, откровенный, который это представление для детей делал, вот знает, на какие кнопочки нажать. Конечно, это не назовешь прямой пропагандой, но в то же время понятно, что он нажимает на те кнопки, которые рано или поздно оседают в подсознании ребятишек, и которые неизвестно где потом выстрелят. То есть вот мы сейчас сталкиваемся с такой очень массированной атакой, на психологической атакой на общество, прежде всего на детей. Война сейчас идет в первую очередь против детей. Я недавно читал книгу Филиппа Денисовича Бобкова, и вот он говорит о том, что французы в Алжире сажали деревья для того, чтобы когда Алжир станет Францией, частью Франции, чтобы у французов уже были готовые сады. Вот атака на детей – это атака на будущее на сегодняшний день. Поэтому не убивает детей на сегодняшний день только ленивый, к сожалению. И нужно сказать, что вот фронт психологической войны проходит по линии детства. Детство, отрочество, юности. Взрослого человека сложнее уже как-то выбить из колеи, уже имеется у него стержень внутренний, как правило, свое мировоззрение. Мы все имеем закалку, ну, из советского времени, мы вышли из советского времени, мы все имеем определенные навыки уже психологического противостояния и так далее. Дети этого не имеют.
Да. Александр Александрович Карелов у нас в студии радиостанции «Радонеж» в прямом эфире. 8-495-959-5939. Вот вы слышите, о чем он говорит. Специально пригласили. Он и адвокат, и боролся с сектантством на профессиональном уровне. Вот, о том, что все, в том числе интернет в первую очередь, его даже представление в цирке, да и шире, и детское радио охвачено в той или иной степени, а интернет большей пропагандой различной сектантской, деструктивной идеологии, вот, и вовлечением в эти секты и различные образования. Причем вплоть до, вот вы слышали, кураторов, людей-кураторов, которые просто могут угрожать, как вот, ну, в какой-то секте, которую вот, вы слышали все, ну, там вот, вы упомянули Суицидами, Марию Дэвид, да, там, да, да, ну, нет, ну, какое-то там Белое Братство, там, угу, у адвентистов, которые запрещены, их много разных, да, там, Ашрам Шамбалы, не с тем числа. То есть людей уже просто пугают, ваших детей. Кстати, вот такой вопрос практический. Да вот пугают. А эти, с этим куратором как-то можно справиться виртуальным? Он же быть виртуальный, это виртуальный, но он есть. Родитель может что-то набрать, чтобы пугануть, объяснить чаду, что вообще это ты попал?
Объяснить чаду надо в первую очередь. Объяснить, так, что этот человек злодей.
Надо вообще порвать с ним.
Да, в любом случае. Вообще, конечно, детям нужно объяснять, что в сети делать нечего без взрослых. Это, ну, если это не получается, то тогда нужно просто говорить, что с любым незнакомым человеком нужно рвать отношения. Если тебе навязываются в знакомые, в друзья, рви отношения.
Вот хороший совет первый.
Да.
Смотреть, может быть, тоже, да, плохо. Мы поняли, от мультфильма до школы рисунка все может быть. А когда появляется человек,
тогда то тут вообще... Вообще не надо общаться. Значит, и нужно четко проводить границу. Если человек все-таки открыт, то он может сказать, я живу там-то, там, допустим, я вот там посещаю вуз и так далее. И то нужно с осторожностью. Но если человек себя не открывает, то общаться ребенку незачем. Недавно ко мне обращаются родители, говорят, вы знаете, вот у нас 15-летняя дочка общалась с таким же 15-летним мальчиком в сети, потом этот мальчик приехал, оказался 30-летним мужиком. Понимаете? Поэтому хорошо, что родители проследили, пришли на эту встречу, и, ну, вовремя парню дали отворот-поворот.
А это была как бы такая, ну, любовная, что ли?
Ну, да, да, у них было...
Ну, то есть не сектантское?
Нет, не сектантское, это просто было общение такого романтического характера, что давай познакомимся, встретимся.
Ну, да, но приезжает взрослый человек.
Да, который заведомо знал, что эта девочка 15-летняя. Поэтому и в советское время, вот нас еще учили, что никогда с незнакомыми людьми не общайтесь, никуда не ходите, не дай бог уйти. А тем более сейчас в сети, когда эти кураторы ведь не всегда на территории нашей страны. Это могут быть...
А, просто за границей?
За границей.
И то есть с ними никакие органы правопорядка ничего сделать-то не могут?
Не могут. Только определенные технические меры, которые пресекают тот или иной...
Ой-ой-ой, как все сложно. Тут крепость внутренняя нужна в семье.
Да.
Вот вопрос, Александр Александрович, в эфире поступил к нам. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, ребенок второй класс. Ну, когда вот был карантин, да, было занятие вот эти вот виртуальные, да, как бы на удаленке. Ну, карантина сейчас нету, а продолжает давать задания вот на эту, ну, там вот по компьютеру, да, такое впечатление, как будто просто ребенка как бы приучает ему к компьютеру, как, ну, развивает ему вкус компьютера, но ребенок, ему же интересно все это, да. Вот имеет ли они право вот такое задание давать, или и ставит за них двойки, если задание не выполнено. Потому что у нас строго с компьютером, мы как бы вот стараемся ребенка как бы отдалить от этого, от всего.
Ну, что касается... Спасибо. Да. Что касается, имеют ли право или нет. Во-первых, нужно четко выяснить, кто дает эти задания. На сегодняшний день и у нас, вот мне лично на мою почту, поскольку моя почта зарегистрирована как родительская, приходят различные предложения для детей прохождения олимпиад. Ну, я их в основном отсеиваю, потому что действительно в сети интернет просиживать незачем, и во всех олимпиадах участие не примешь. Поэтому в первую очередь вам нужно обратиться в школу и узнать, откуда приходят эти задания. Если эти задания приходят через школу, то обратитесь в департамент образования, выясните, на каком основании, напишите жалобу, скажите о том, что они превышают определенные нормы нахождения в сети интернет, ухудшают состояние здоровья ребенка и так далее. Если это не от школы, если это не от департамента образования, то надо обращаться в правоохранительные органы. Обязательно. Значит, это уже попытка влезть в вашу семью, к вашему ребенку путем вот таких вот псевдообразовательных каких-то программ.
Вот я как родитель, так сказать, хорошо, правоохранительные органы. Вот куратор появился, как у нашего лидера, о котором мы говорили в передаче, девочку, которую соблазнили. Там же кураторы действуют. Каким образом я должен что сообщить? Вот правоохранительные органы различные у нас есть, да? Вот она сидит в интернете. Какой практический шаг? Они узнали об этом. Родители, то есть, знают, мне вот сказали, да? Значит, это есть. Как, собственно, пресечь-то? Кого вызвать? Куда позвонить?
У нас на сегодняшний день вот этой проблематикой занимается Федеральная служба безопасности, очень активно.
То есть ФСБ?
ФСБ, да.
Так. Куда обращаться?
В территориальное управление ФСБ.
В приемную?
Да, в приемную, пожалуйста. Можно через интернет приемную написать обращение. Угу. Есть в системе МВД центры по противодействию экстремизму. Иногда сотрудники ФСБ, когда не видят какой-то угрозы именно государственной, они переадресовывают все равно в Министерство внутренних дел по компетенции. Поэтому можно, в принципе, обратиться в центры по противодействию экстремизму. Ну, мой личный опыт заключается в том, что в основном там работают достаточно компетентные сотрудники. Конечно, бывают и разные люди, но в целом у меня хорошее впечатление об их деятельности. Поэтому обязательно нужно сообщить правоохранительным органам. Потому что эти люди, на которых вы жалуетесь, может быть, давно уже на учете. И нередко нам говорят: о, спасибо, что вы нам написали заявление, мы уже знаем об этом человеке, но у нас не было пострадавшего. Нам нужно было легализовать вот эту проверку. Мы сейчас ее начнем через привлечение прокуратуры, может быть, там, следственный комитет и так далее, в зависимости от того, какая степень опасности того или иного человека.
Не все могут так пользоваться. Вот бабушки нас слушают. Так вот интернетом бойко. То есть можно просто набрать интернет, там будет написано в любом районе, да, приемная ФСБ. И будет телефон, как правило, написано круглосуточный. Можно снять трубку и сказать, прям, вот я такая-то, вот у меня внук. Значит, появились люди, которые хотят, чтобы он там то-то и то-то, как мне кажется. Что делать? Вот так прямо. Да, напишите, скажите, дальше подскажут. Правильно?
Да, бояться не надо. Бояться не надо. Единственное, о чем хочу предупредить, к сожалению, вот низовое звено того же МВД, вот участковые, там, оперуполномоченные уголовного розыска, очень слабо знают эту тематику, и им легче разобраться с каким-то очередным мордобоем или кражонкой, чем заниматься этими вопросами. Поэтому обращаться нужно в специализированные подразделения, где обученные люди, которые понимают степень опасности.
Ну, то есть звонить в ФСБ. Проще говоря.
Звонить, а там уже дальше они разберутся.
А телефоны каждого района, региона есть в интернете?
Да,
вообще они есть.
Есть, легко набрать, конечно, моментально. Конечно.
Наберите дежурный ФСБ, да?
Ну, на самый крайний случай, если уже угрозы предметные, если уже человек где-то караулит вас там около дома и так далее, конечно, набираете 102 и звоните дежурную часть. Не стесняйтесь, не бойтесь обращаться за помощью. И долбите эти правоохранительные органы для того, чтобы они оказали вам помощь. Они у нас иногда бывают нерасторопными.
А вот Александр Александрович Карелов, адвокат и специалист по сектам из центра Иринея Леонского, у нас сегодня в гостях. Вот у нас помимо устного вопроса там, сейчас в эфире, правильного, кстати, потому что вот эти вот онлайн-образования, собственно, приучают к тому же еще больше сидеть в этом самом интернете, не только в игры там играть, да, рисовать что-то. А вот вопрос письменный от раба Божьего Василия пришел. А вот контролировать ребенка, он пишет в соцсетях, очень сложно. Это я с ним соглашусь. Если у него есть свой собственный доступ, аккаунт и так далее, когда у него есть у него, Как вы смотрите на то, чтобы на законодательном уровне детей до 18 лет допускать в соцсети через профили, в скобках, аккаунты родителей?
Положительно. Я вообще считаю, что до 18 лет в соцсетях детям делать нечего. А на сегодняшний день, вы, наверное, все знаете, что у нас и Роскомнадзор, и другие организации проявляют определенные инициативы для того, чтобы и регистрироваться в соцсетях по паспорту, чтобы не было анонимности. И поставить соответствующие фильтры, которые не допускают опасный контент из других государств и так далее. Эта проблема вышла на уровень президента. Президент уже об этом говорил. Вот на недавнем одном из совещаний президент четко об этом говорил. То есть это проблема на сегодняшний день государственной важности. И здесь бояться нечего. Если вы видите, что в отношении вашего ребенка совершаются противоправные действия, нечего либеральничать. Объединяйтесь, возьмите человека, который понимает толк в законодательстве, пригласите адвоката, пригласите неравнодушных людей, соберитесь с родителями и начинайте решать эту проблему. Здесь не надо бояться.
Значит, пошагово. Во-первых, стараться для начала православному родителю, у нас православную радиостанцию, ну и пришедшим в церковь и так далее, сначала не очень-то допускать детей, ну пока нет такого закона, через родителей заходить в интернет, об этом будет ратовать общественность наша православная, наверное, уже начинает, вот, в лице и нашей организации, Союза православных граждан, других, начнем, вот, не допускать одного самого по себе в интернет. Через телефон или через компьютер, планшет, неважно, чтобы он там проводил часы и занимался. Первый, да, этап. Ну, это уж как Бог даст, как справиться. Люди, о чем мы и говорим в каждой передаче. Некоторые справляются, некоторые нет. Второе, это все-таки те признаки, когда уже допустили, тревожные. Что проверять? Вот вы рассказали интересную вещь. Встает ночью, выполняет какое-то задание. Это нельзя не заметить взрослым людям.
Меняется поведение.
Меняется поведение.
Круг общения.
А какого общения? Вот расскажи, какое общение, ко мне никакого общения нет. Это раньше вот во двор пошел там, и вот какие-то хулиганы появились. Да, ну, видно, зашли, позвонили, пришли, не тот парень. Угу. Да, а тут какое общение, кого не видно.
Ну, если мы говорим о подростках, то да. Подросток общается прежде всего со школьными друзьями. Вот обычно круг общения складывается из школьных друзей, соседей и так далее. А если ребенок резко порывает свое общение с привычным кругом своих друзей, товарищей, да, и вдруг у него появляются странные знакомые со стороны, непонятно откуда, звонят, приходят, переписываются, он куда-то уходит, пропадает неизвестно где, не сообщает свое местонахождение и так далее, это, естественно, повод для того, чтобы задуматься и бить тревогу. Вот это тоже один из тех признаков. Ну и, конечно же, поведение. Ребенок стал чем-то расстроен, ребенок не спит, ребенок тревожный, чего-то боится и так далее.
А если радуется, наоборот, вот его увлекают там рисунки, аниме, вы сказали. Почему? На каком-то этапе ведь человека не пугают же там самоубийством, наверное, да? Или там, ну не знаю, чем еще... подготовкой теракта в школе-то, а, наверное, может быть, чем-то радуют.
Радуют,
так нам, так сказать, братец-то, приходи, родителей не слушай, тем более православных. Он должен сначала как-то, наверное, вдохновиться, а не опечалиться, нет?
Безусловно.
Это я сейчас просто подумал.
Естественно, так, естественно. Поэтому мы говорим о том, что изменение вот сферы интересов, появление странных каких-то интересов, пускай даже радующих ребенка, естественно, должно насторожить. Ну и, конечно же, и во все времена родители все равно предпринимали усилия для того, чтобы детей своих каким-то образом контролировать, направлять в определенное русло. Поэтому в данной ситуации тоже нужно понимать, с кем ребенок общается, кто круг его друзей, что за люди звонят ему или заходят к нему на страничку в социальной сети. Все это нужно контролировать. Мы живем сейчас в открытом мире, и зла в этом мире, к сожалению, очень много. Не надо стесняться.
Не сообщение об этих людях. Это может быть уже признак. То есть отстаньте, сам знаю, с кем общаюсь, сам
да,
знаю.
Да, тоже признак. То есть признак. Здесь не надо церемониться, здесь не надо стесняться чего-либо. Здесь нужно понимать, что ребенку угрожает опасность. И здесь нужно четко совершенно сказать, что извини, пожалуйста, но здесь вопрос касается твоей безопасности, безопасности нашей семьи, безопасности твоих сестренок, братиков, папы, мамы. Эти люди могут быть не очень хорошими. Я хочу посмотреть, что за люди.
Мы сейчас говорим им о подростках, получается. Папа, мама, опасность, зашли, вовлекли.
Да.
Дети младше, которые еще не называются подростками, тоже вовлекаются через эти
фильмы,
всякие рисунки,
да,
там и так далее. тут-то мы больше можем проверить.
Да.
Что мы можем увидеть там? У него настроение изменится, если ему там 8 лет? Ну, нет же, наверное, будет...
Настроение, может быть, не изменится, но здесь, прежде чем показывать ребенку те или иные мультфильмы или кинофильмы, конечно, нужно самому посмотреть. И уже после того, как самому посмотреть, посоветоваться, может быть, с какими-то преподавателями, педагогами, психологами и так далее.
Это должны быть люди, которые, так сказать, в материале, мало того, православные. Для некоторых-то, ну вот у нас наши учат, ну, коллеги, соратники, вот те же там, вышеупомянутые, Ирина Медведева, Шишова, там, Ребятенко, там и многие, да, что вот мультфильм «Смешарики» — это вредный мультфильм, он воспитывает толерантность. В самом худшем смысле специально так сделан. Толерантность, братья и сестры, это не просто такое взаимоуважение, а на самом деле в будущем, когда человек вырастает, неразличимость добра и зла, ну и тут и пожалуйте куда угодно, хоть в ЛГБТ, хоть в секту. В дальнейшем тема-то толерантности. Ну как знать про эти смешарики, какие-то сидят смешарики, круглый мультфильм. Вот где узнать-то людям, что проверять? Ну, потому что там же, ну как 8-летнему ребенку? Не ужас же какой-то предложит? Или ужас предлагает?
Да, вы знаете, и ужасы предлагают. Ну, вот, опять-таки, говоря на своем опыте, да. я лично столкнулся с тем, что у меня дочка совершенно случайно натолкнулась на такое чудовище, как Момо.
Кто-кто?
Момо.
Расскажите нам.
Момо — это такое компьютерное изображение, очень страшное. Это просто взяли изображение курицы, его трансформировали при помощи программ. Оно очень такое страшное, ужасное. И некоторое время в сети интернет, в Ютубе в основном, кочевали мультфильмы, где ребенок смотрит совершенно невинный мультик про какой-нибудь там Лунтика или «Ну погоди», вдруг включается страшная картинка. Дети пугались, дети получали сильный стресс и так далее. Шокирующий контент постепенно стали удалять. Но вот факт остается фактом. Момо – это вот это изображение, которое детей просто пугает. Если зайти на определенные группы там, в WhatsApp там, и там, в других мессенджерах, то это Момо начинает людям названивать, угрожать убийством и так далее. То есть там существует такой автомат. Он может позвонить в 3 часа ночи, наговорить всякие гадости и так далее. Даже взрослому человеку это слышать неприятно, я уж не говорю о детях. То есть, в принципе, вот такие атаки на ребенка могут иметь место. Это могут быть просто уродливые мультфильмы. Вот сопоставьте наши советские мультфильмы с западными. Да, я думаю, что разницу видят практически все. Понимают, что западные мультфильмы просто опасны детям
ставить. Ну, есть просто, это называется эстетизация безобразного, когда не пугают. А безобразные раньше традиционно каких-нибудь чертей зеленых выдают. Ну, так фильм построен, мультфильм иногда. Это полуфильм, полумультфильм. Я даже не знаю, как назвать, жанр какой. Такой смешанный выдают за положительный, то есть пафос автора изменить трудно. Ну, белогвардейец, скажем, плохой, красный комиссар хороший был. Потому что вот наоборот. Вы же не измените это теперь уже в характере героев, правильно? Так же и здесь. Вот идут такие безобразные черти всякие, а они тут положительные. Я это... Правильно говорю, да?
Да, безусловно. Ну, вы понимаете, что мы сейчас в этой беседе не можем расставить силки на всех злодеев, которые вокруг нас существуют, но мы должны дать какие-то общие понятия о том, что, в принципе, раз государство не хочет цензурировать общественное пространство, информационное пространство, то мы должны для себя это делать. Поэтому, конечно же, прежде чем ребенку показывать фильм, мультфильм или вести на какой-то спектакль, надо прежде всего понять, куда мы ведем.
Ну, резюмируя, вот, речь интереснейшая, я думаю, еще раз придет к нам Александр Александрович Карелов, адвокат и специалист по сектам, много лет проработал и сейчас выступает, говорит, предупреждает и практически действует, так сказать, на арене юриспруденции. Нам надо сосредоточиться на этом, вот смысл-то, я вот так думал, сейчас заниматься этим. Но об этом мы говорим каждую передачу, если об этом говорим. Наверное, а не вот так мимо проходить компьютеров, завести кнопочные телефоны, не бояться угроз, которые раздадутся там, в этом же интернете, оказывается, не есть. Вот сегодня мы узнали, послушав передачу «Любовь и верность», и просто, если уж дело доходит до чего-то, то просто звонить, скажем, в ФСБ, а есть номера везде. Но паче, конечно, хранить духовную безопасность. Человек, воспитанный и откровенный с родителями, имеющий иные интересы, чем бесконечное сидение в интернете, что с мемами, что с момами, что без тиктоков, что с тиктоками. Если человек другой, то, конечно, может случиться. Но не в такой степени. Я правильно сказал, Цесарь?
Безусловно.
Да, мы вам, так сказать, большое вам спасибо, дорогие радиослушатели. Бог даст, прощаемся до... Сейчас такая жизнь пошла уже, какой-нибудь мем там встретится, ремом. Вот, до следующего вторника, до 7 часов. Вот, с вами беседовал Валентин Лебедев. А у нас, между прочим, вышел YouTube-то. Просто набираем YouTube «Православная беседа». «Пост знает меру супружества» — это фраза святого Василия Великого, сокращенного. Да, YouTube «Православная беседа», «Пост знает меру супружества». И там известный многим священник Валерий Духанин рассказывает о том, как себя еще 4 недели осталось вести супругом. Великий пост, во все остальные уже по этому поводу много вопросов. Это тоже касается нашей безопасности семейной. Но сегодня паче мы говорили, конечно, с Александром Александровичем вот, Кареловым о безопасности наших детей, которые все-таки сидят и сидят в интернете. Спасибо вам, Александр Александрович. До свидания, дорогие братья и сестры. До будущих встреч. Мир вам.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».